В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к чемпионату Европы 24. Ведем мы программу вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Всем привет.
Значит, я начну с исторического экскурса, поскольку я уже такой долгожитель, то я понимаю, это звучит страшно, но первый чемпионат Европы, который я помню, вот в реалии помню, это чемпионат Европы 1972 года, и тогда была схема, при которой были отборочные игры, но в финальный участок выходило 4 команды. То есть игралось 2 полуфинала и финал, и все. Весь чемпионат Европы состоял из 4 матчей. Я не помню, кстати, игрался ли матч за 3-е место. Ну, хорошо, но из 4. Это был весь чемпионат Европы. И в 1972 году была в финале сборная СССР, и она проиграла сборной ФРГ там. В одну калитку была закатана. 3-0. А в 1976 году я чемпионат не видел. Я смотрел уже потом, потому что я был в спортивном лагере. И там, естественно, ничего не показывали. Но в марте сборная СССР проиграла сборной Чехословакии отбор. И в четверку вышла сборная Чехословакии, которая стала чемпионом Европы 1976 года. Именно там Паненко пробил свой пенальти, знаменитый, который так и называется Паненко теперь, когда люди, ну, когда просто не бьешь, а мячик подкашиваешь. И он таким парашютиком залетает, а вратарь в каком-нибудь углу падает. Но мы знаем примеры, да, что когда вратарь не падает, то мяч прилетает вратарю в руки. Это не так давно, я не помню, где это было. Ворота Реала кто-то, да, пенальти так пробил? Я уже не помню, кто. Ну, короче, не так давно это было. Поэтому Паненко такой удар опасный, но почему его называют Паненко? Потому что он впервые на таком уровне позволил себе такой удар. А дальше был из таких запоминающихся для нас был чемпионат Европы 1988 года, конечно, где сборная СССР вышла в финал. Но была бита Голландия с Гулитом, Райкардом, Ван Бастеном. Там такая мощная была Голландия. Но что самое интересное, что в группе, там уже была команда побольше, играла, уже было 2 группы по 4 команды, и они выходили в полуфинал по первые 2 и дальше в финал. Так вот, в группе мы играли с Голландией, мы выиграли. Вообще, интересно, да, сборная СССР в группе выиграла у Голландии 1-0, выиграла у Англии 3-1 и сыграла с Ирландией 1-1. Вышла в полуфинал, выиграла у Италии 2-0. Путь такой, да, пройден. Попала обратно на Голландию, которая выиграла у Германии в параллельном полуфинале. И в финале, да, голландцы были, конечно, лучше. Выиграли 2-0, и там этот великий гол свой забил Марко Ван Бастен. Считается одним из лучших голов. Я с этим полностью согласен. Потому что я помню, мы смотрели этот матч впрямую, естественно. Я помню, что когда там мяч туда улетел, откуда вы помните, да, Александр, гол от Ван Бастена?
Да, да.
Когда мяч туда к нему улетел, я помню, когда мы смотрели, я был уверен, что он там сделает. Ну, назад пас отдаст. Ну, что там? Опасности нет никакой. И в этот момент он залепил. А это было начало второго тайма. Счет был 0-1. И в самом начале второго тайма 2-0, конечно, 2-0 отыграть было тяжело. Хотя сборная СССР пыталась. И даже били пенальти, но Биланов его не забил. То есть для сборной СССР чемпионат Европы был такой, в общем, где можно было, в отличие от чемпионата мира, как правило, что-то добиться. А сейчас мы имеем такую картину, что у нас 24 команды вообще в финальной стадии. Впервые 24. Это, конечно, такое несусветное число. Схема была опробована с 24 командами впервые на чемпионате мира 1986 года. И выходят 6 команд первое и второе место. И 4 лучшие команды из тех, кто займет 3-е место. Критерии, как они будут 4 из 6 определяться. Первые набранные очки, потом разных забитых пропущенных голов, потом забитые мячи, потом число побед, потом наименьшее число дисциплинарных очков фэрплей. По счету 1 очко за желтую карточку, 3 за красную. или за две желтых. И место в общем рейтинге отборочного турнира. То есть, ну, судя по всему, до жребия у нас дело не дойдет. Наверное, какой-то критерий из этих сработает.
Я единственное думаю. Хочу добавить, что вот эта система, про которую сейчас подробно очень рассказывал Иван, она в чемпионатах мира очень недолго просуществовала, и, по-моему, до 94-го года...
Ну, они сделали 32 команды просто потом, да.
Да, они сделали 32 команды, и одна из причин как раз была в том, что в последнем туре, я сейчас не помню сборные, но там кто-то из аргентинцев, по-моему, играли для того, чтобы все нужные команды попали в плей-офф, нужно было там, чтобы парочка матчей завершила с определенным счетом. И они завершили с определенным счетом, то есть команды прямо гоняли мяч в центре поля и никуда не шли. И вот, собственно, три только чемпионата мира эта система просуществовала и была отменена как, ну, наверное, не очень хорошая и не очень понятная. И вот теперь на Евро... возвращение таких живых мертвецов. Посмотрим, что это будет, как это сложится. Вот. Но как бы вот исторический такой бэкграунд есть и не очень хороший. Очень много эту схему критиковали. Вот. Но, наверное, если бы на чемпионате Европы играло 32 команды, то это было бы, наверное, уже слишком.
Ну, мы... плохо понимаем на самом деле мотивацию, потому что если бы мотивация была, я имею в виду начальственную, уефашную, потому что если бы мотивация была деньги, то взяли бы, конечно, 32 команды.
Да, но там, наверное, уже приходилось бы чемпионаты Европы проводить в 3-4 странах. И так-то сейчас, ну, не каждая страна, в отличие от Германии, да, которая 10 стадионов смогла выставить, а там потребовалось бы уже 12-14 стадионов. И отнюдь не каждая страна могла бы это выставить. И тогда бы все вот эти отборочные игры, которые... и сейчас являются для сильных мира сего абсолютной формальностью, потому что тяжело не попасть на нынешний чемпионат Европы. Вообще бы непонятно во что превратились. То есть 2 года отборочных игр коту, как говорится, под хвост. Вот, поэтому 32, наверное, сделать невозможно, когда, ну, это больше, чем половина тогда бы команд, входящих в УЕФА, входила бы в финальную часть Евро, да, и отбор абсолютно был бы бессмысленным. А видимо, хотелось увеличить 16. Ну, вот видите, вот такого киборга нам сделали. Посмотрим, может быть, я не... слишком критично к этой формуле подхожу, но как бы я ее точно очень хорошо помню по чемпионату мира 94-го года и как все над ней смеялись. Ну.
Да, 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 там были эти игры, когда Бельгия проигрывала Саудовской Аравии 0-1 с 5-й минуты и больше никто не играл в футбол. Да, все это было, но хочу вам сказать, еще раньше, в 1982 году, когда было нормальное количество команд, и выходили 2 команды, а не 3. И то есть вопрос не стоял, кто из третьих выйдет. Там была такая история, в которой группе было ФРГ, Австрия, Алжир и Чили. И в первой же игре ФРГ проиграл Алжиру 1-2. Что было совершеннейшим громом каким-то. Никто помыслить вообще не мог, что ФРГ, то есть Германия, может проиграть. И дальше... у команд в конце сложилась такая история, потому что там Алжир проиграл Австрии дальше. Сложилась такая история, что в матче ФРГ-Австрия обе команды устраивала победа ФРГ с разницей в один мяч. Тогда ФРГ-Австрия выходила, а Алжир вылетал. Ну и вы понимаете, да, что там было? Там на 10-й минуте ФРГ забил, и до конца матча команды обе стояли. Другое дело, что к тому времени уже люди сообразили, что нужно проводить все-таки матчи в одно... Не сообразили еще, что нужно проводить матчи в одно и то же время, и результат матча Алжира был известен. Поэтому они могли катать 1-0. А если бы Алжир с Чили играл в то же самое время... то, глядишь, они не могли бы так катать. Поэтому матчи последних туров всегда назначают вот с тех пор в последнее время. То есть это такая давняя достаточно история.
Наши слушатели любят, самое главное, что у нас они любят, это наши точные прогнозы. Вот я сейчас сделаю прогноз, что еще в ближайшее время мы, наверное, увидим вот эту швейцарскую систему, которая с нынешнего сезона будет в Лиге Чемпионов, мы, наверное, увидим ее и в районах, ну, на Евро какой-нибудь 32, мы, наверное, ее уже увидим, потому что она, наверное, решает главную проблему, еще одну главную проблему группового этапа, это предсказуемость большинства матчей и в последнем туре появление огромного количества немотивированных команд, которые могут по каким-то там непонятным основаниям продвигать дальше в плей-офф команды, которые мотивированы. Вот. И как бы, наверное, вот за швейцарской системой, вот в случае с 24 командами, наверное, будет большее будущее. Но, по всей видимости, вот УЕФА решила сначала второй раз лоб расшибить парочку раз, а потом уже, может, и перейдет к швейцарской системе.
Я имею подозрение, что к 32 году вообще все поменяется. В том числе и руководство УЕФА, и руководство ФИФА, и может вообще все начаться по-другому. Надо посмотреть, как будет развиваться история с Суперлигой. Это может очень сильно на все повлиять. Пока тихо, но я думаю, что хочешь, не хочешь, все равно к этому придет. Значит, на этом чемпионате Европы участвуют 24 команды, разделенные на 6 групп. Мы сейчас по каждой из них пройдем. В целом, фавориты на чемпионаты Европы следующие. Первый фаворит – это Англия, 4.20 коэффициент. Вторая – это Франция, 5. Германия 6,5, Германия хозяин чемпионата, Португалия 8,5, Италия 9, Испания 9, Италия 15, Бельгия 16, Голландия 16, ну и дальше все 41 и больше.
Я единственное хочу добавить, что вот этот низкий коэффициент на победителя Англия 4,2, это самый низкий коэффициент на победителя, ниже был только в 16-м, насколько я помню, году, когда на Испанию 4,16 давали, вот, и тогда Испания стала чемпионом. Посмотрим, как будет в этот раз.
Я скажу, что у меня самый лучший мой букмекерский опыт, один из самых первых, когда был чемпионат Европы 2004 года, я поставил по $5 на команды, на которые давали самые большие коэффициенты. Это был коэффициент 67. Я поставил по $5 на Латвию, Россию и Грецию, потому что это был самый высокий коэффициент. И вы помните, кто выиграл в 2004 году?
Ну, да, греки до сих пор помнят.
Греки. Даже я помню, что Греция выиграла чемпионат Европы. Это был абсурд, но тем не менее. Я был уверен, что я с $15 прощался, оказалось, что нет. Но это так и остался самый большой коэффициент, который я вообще когда-то в жизни угадывал. Я посмотрел, не сделает ли мне то же самое в этом году. Три самых низких коэффициента: Албания 401, Словакия 401 и Грузия 501. Ну, честно скажу, у меня рука не поднялась.
Ну вот, а могли бы озолотиться.
Ну вот, не верю я, хотя я знаю, что такое бывает, нет, я в это не верю. Из этих трех я еще как-то могу поверить в Албанию, ну как-то, но не в то, что она там выиграет. В то, что Албания не проиграет 3 игры еще, я как-то себе представляю. Чемпионат продлится почти месяц, с 14 числа будет первый матч, потом будет там даже по 3 матча в день, и мы будем делать каждый день экспресс-комментарии на каждый день предварительного турнира, а потом, возможно, и на плей-офф посмотрим, как пойдет. Ну, давайте начнем мы с группы А. А в группу А входят хозяева, сборная Германии, сборная Шотландии, сборная Венгрии и сборная Швейцарии. Ну, фаворит на выход из группы, ясное дело, кто? Это Германия по 1.35, дальше Швейцария по 5.80, Венгрия по 9.90, Шотландия по 12.25. Я нашел тут себе развлечение в этой группе. Значит, я не верю в Германию. Ну вот я не верю в сборную Германии.
А как я же думаю... любимые исторические параллели? Что ну, футбол играет 22 человека, да, побеждает немцы.
Ну, последнее время все же это испарилось. То есть последнее время сборная Германии, причем последнее такое длительное время, не то, что там что-то, ну, скажем, в 2018 году на чемпионате мира в Москве же было позорище, абсолютно.
Здесь какая ситуация? Ну, все, наверное, знают, что, да, Германия в последние годы в таком кризисе, но это был кризис смены поколений, он немножко, наверное, затянулся, но постепенно сборная играет все лучше и лучше, и несмотря на то, что ее тренирует 36-летний Нагельсман. Да?
Ах, сватают туда Клопа после провала на чемпионате Европы?
Да. Значит, ну, посмотрим. Значит, мне почему-то кажется, что сборная Германии уже преодолела вот этот кризис. Она очень как бы достойно смотрится в последних, ну, последний год-то точно. Уже мы забыли о всяких там позорных поражениях.
А ничья с Украиной 3 июня неделю назад 0-0, это типа нормально? Дома.
Это нормально, потому что, ну вот я сейчас вспомню историю, например, сборной Англии, что перед чемпионатом мира 2018 года все были в тревоге, потому что Англия впервые в истории, вот сейчас второй раз в истории, на трех матчах на Уэмбли не смогла победить. Вот, а потом дошла до полуфинала чемпионата мира. То есть я бы вот здесь к товарищеским матчам, особенно в период подготовки...
А других нет у сборной Германии. Только товарищеские матчи. Потому это что да, они не да. играют в отборе. Так вот, в прошлом году в отборе сборная Германии, не в отборе, господи, в товарищеских матчах, сыграла с Украиной 3-3, с Бельгией 2-3 дома. С Колумбией дома 0-2, с Японией дома 1-4, с Америкой в гостях 1-3, с Мексикой в гостях 2-2, с Турцией дома 2-3. Я в эту сборную не верю. Можно оступиться раз, можно оступиться два, но вот так вот нет, в это я не верю.
Но играет красиво, во всяком случае.
Не знаю. Красота игры уже давно меня не увлекает, если за этим следует. Плохие результаты. Короче говоря, сборная Германии – это среднеевропейская команда сегодня. И я нашел себе развлечение в этой группе. Я уже сделал ставочку на то, что из этой группы выйдут Венгрия и Швейцария. Мне дали... Есть такая ставка просто. Из этой группы выйдут Венгрия и Швейцария с первых двух мест. То есть то, что Германия не выйдет из группы, в переводе так на нормальный язык. Мне на эту ставочку дали коэффициент 28. И я вот жду, что в первой же игре 14 числа, в матче открытия, где Германия играет с Шотландией, и где коэффициент на сборную Германии 1.30 на победы, я жду, что сборная Германии не выиграет этот матч. При всем том, что я шотландскую сборную, конечно, не рейтингую. Как сборную, которая способна там на... Не то, что на красивую игру, на это она в принципе не способна, но на то, чтобы даже там пошуметь по-серьезному. Я вполне допускаю, что Шотландия там сыграет ничью с Германией, проиграет и Швейцарии, и Венгрии. Вот скорее так. Но тут дело не в Шотландии, а дело в том, что сборная Германии, она уже показала, что она может проиграть любому. Сыграть ничью с любым, поэтому чем в матче открытия Шотландии не поиметь проблем. Пропустить гол какой-нибудь с углового для начала, и все.
Сборная Венгрии, если мы сейчас про нее говорим, она вот как раз в таком клубе сборных, от которых многие ждут какого-то неожиданного взлета. Всегда же есть команда-выскочка. И вот очень многие считают, что Венгрия, она как раз может этой выскочкой стать. Они прошли группу без поражений, отборочную группу. 5 побед, 3 ничьи. Так что, кстати, 6 очков они набрали играли в матчах с Сербией, которая не самая уж такая слабая. И тут надо сказать, что многие сейчас, вот глядя на игру, на то, что вроде бы и нет звезд, но все равно многие, за исключением Сабаслая, многие говорят, что вот это поколение венгров такое, ну, как минимум, равно поколению сборной Венгрии, которая была в середине 80-х годов, которую
хвалили. И которая умерла в 1986 году.
0-6, да.
Да, проиграв 0-6 сборная СССР на чемпионате мира. А за три недели до этого они в товарищеской игре выиграли у Бразилии 4-2. И венгры вообще боялись как огня тогда.
А товарищеские матчи в то время – это не товарищеские матчи нынешние.
Ну, в Бразилии выиграть в любое время считалось, что это верх качества, если ты выиграл в Бразилии. Ну, короче, венгры в 23-24 году проиграли одну игру.
Да, и команда
стала таким... И это была Сербия как раз.
Да, да. Вот команда, они стали таким крепким середняком в последние годы. И они же даже и там с Францией, с Германией в ничью, кстати, играли на Евро в 2020 году. Вот, так что ждем, может, сверкнет.
Я вообще буду болеть за венгров на этом чемпионате и за словаков. Значит, сборная Швейцарии. Ну, сборная Швейцарии более подозрительная, чем сборная Венгрии. Она уже в этом году умудрилась дома проиграть Ирландии товарищеский матч. Но в прошлом году, кроме совершеннейшей абсолютной катастрофы в матче с Белоруссией в квалификации, где счет был 0-5, ну, бывают дни такие. Сборная Швейцарии, ну, мало того, что она вышла, она проиграла еще тоже удивительный матч. В смысле, я сейчас это, извините, не 0-5, а 5-0 они выиграли, наоборот. То есть сборная Швейцарии не проиграла ничего. Ничего не проиграла. Кроме того, что она в последнем матче проиграла румынам. Ну, матч уже ничего не значил. Я на самом деле швейцарский футбол не люблю, потому что он похож на немецкий. И мне вот не нравится вот этот перекат, игра типа на классе. То есть у них есть этот класс, да, через который даже Бразилия продирается с трудом. Поэтому если за кого я буду, да, болеть, то только за сборную Венгрии. Ну, Шотландию я вообще не воспринимаю просто. Ну, я не помню случая, чтобы Шотландия играла в привлекательный футбол. Ну, не было такого. Даже когда они выиграли у сборной СНГ, вы, наверное, не помните, в чемпионате Европы 92 сборная СНГ умудрилась сыграть с Германией и с Голландией в ничью в группе. Нужно было только выиграть у Шотландии, чтобы выйти. А шотландцы уже, как потом выяснилось, они накануне бухали, потому что они две первых игры проиграли, им было все равно. И СНГ проиграла Шотландии 0-3. Так и то Шотландия не ферила. Ну, просто так сложилось. Один стандарт, второй стандарт, третья ошибка, бах, и счет 3-0. Так что в Шотландии, я думаю, что как команда, которая будет просто приятно смотреть, это точно мимо.
Зато у них красивая форма.
Но это другой разговор. Люблю. Это другой разговор. Группа «Б». Испания, Италия, Хорватия, Албания. Ну, тут предельно ясно, что Испания 1.90 на выход, Италия 2.90, Хорватия 5.35. Но Албания 20.50, это тоже ясно.
Потенциальная группа смерти такая, да?
Ну, такая, да, я скажу, что группа подозрительная, потому что, например, в 1982 году сборная Италии на чемпионате мира, которая стала чемпионом мира в итоге, и вынесла Бразилию, про которую думали, что Бразилия там на 3 головы выше всех, а Бразилия в 1/8 финала слетела от Италии. Так вот, сборная Италии в группе играла плохо, все своих 3 матча закончила в ничью. И только потому, что они забили голов больше на 1, чем Камерун, они вышли в плей-офф. Поэтому сборная Италии на уровне группы может играть плохо. И когда там в соперниках хорваты, то, в общем, да, есть серьезные подозрения, что тут Италия может не выйти. Я думаю, что и Испания при случае может не выйти.
И так и получилось, что я видел два матча Италии в отборочном цикле с Англией, и они, конечно, вот тоже, да, не производили впечатление такой целостной команды. Напомню, итальянцы с англичанами, с украинцами играли, и Англия это быстро там все свои проблемы решила, а Италия-то до последнего они с Украиной бодались. Поэтому вот так за вторую, ну, за прямую путевку. Соответственно, вот такая история.
Я в Италию верю, потому что там тренер Лучано Спалетти.
Да.
Вот, поэтому Спалетти как тренер-то хороший. И, возможно... Ну, я не то, что я буду болеть за Италию, но уж лучше выйдет Италия, чем Хорватия. На мой вкус.
Ах. Хорватия состарилась, до сих пор Модрич, сколько ему там, 38, да?
Ну, да.
Вот, до сих пор самый главный. Ну, вот особенность, наверное, таких сборных из не очень больших стран, там сколько, 5 или 6 миллионов в Хорватии, наверное, живет, что бывает гениальное поколение, а потом долгое время провал, пока не подрастет новое гениальное поколение. Так, собственно, и с сербами, и с хорватами, и с теми же словенцами часто бывало, с боснийцами несколько лет назад, помните, как они блистали, а сменилось поколение, и вот сидим, снова ждем. Ну вот, вот такая история, как бы, может быть, из-за того, что люди... был какой-то такой спад рождаемости там, во время их гражданских войн, и вот сейчас как раз просто мало народу. Ну... Подождем, наверное, да, от хорватов в этом году уже ждать ничего нельзя, потому что, ну, как бы...
Мне не нравятся команды вот такие старые, которые, да. Ну, уходящие, поэтому я тоже
Брозович, думаю, что... Брозович, 31 год, играет в Саудовской Аравии, да. Его еще до сих пор вызывают, да, и вызван еще Перешич, да, которому ну, тоже да. 35, ну, и так далее, и тому подобное.
Ну, правильно, что Хорватию букмекеры поставили на третье место, но, тем не менее, тут возможно приключение.
Да, на Хорватию тоже никто никогда не ставил как на фаворита, но мы помним, что они
удивляются. Да, 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 тут возможно приключение. Группа С, где играет фаворит чемпионата сборной Англии, в которой не будет Харри Магуайра, боже мой, как. Англия, Дания, Сербия и Словения. Да, Англия 1.35 на выход, Дания 5.25, Сербия 9, Словения 12.7. В Словении будет играть Бенджамин Шешко, про которого сегодня прямо пришла новость, что он остается в Лейпциге и никуда не пойдет, хотя за ним там Арсенал, Челси. Охотились у него клаусула 55 миллионов, но он вроде остается. Я не являюсь поклонником этого нападающего и не считаю, что его нужно покупать ведущим английским клубом. Но на чемпионат Европы он поедет. Желающие, кто его не видел, вообще смогут на него посмотреть. Сборная Словении такая упертая, грустная команда. Всегда ей была. Это типа такой клон Шотландии. Поэтому я точно не хочу, чтобы они выходили. А в Сербию я не верю. Ибо Сербия с Англией играет в режиме кролика. Всегда. Я не знаю, как они будут там играть с Данией. Против Англии у Сербии, я думаю, шансов нет никаких. Ну и Дания, наверное, она команда просто. Футбол у них, футболисты покласснее, чем сербские. Сегодня. Сегодня. Я еще думаю, что у Сербии будут проблемы со Словенией. Ибо Словения для нее это принципиальный матч. Это бывшая Югославия все-таки. Поэтому еще этим
я еще бы, наверное, попить. Я бы еще, знаете, про Сербию добавил таких наблюдений, что команда просто разбалансированная. У них довольно неплохое нападение, но они практически всегда много забивают, много пропускают. В результате, ну, так, такой немножко олдскульный футбол. И тренера, кстати, у них упрекают, Драгана Стойковича, что... ну, как бы он не может поставить какую-то сбалансированную игру. То есть команда играет по бразильской системе, да, как говорится, вот, но в общем, обычно команды вот с такой бразильской системой в современном футболе никуда не выходят. Но, во всяком случае, уж что мы точно можем себе подтвердить, что за сборной Сербии будет весело наблюдать. Сербия и Англия, кстати, по-моему, в тройку и в четверку вошли самых популярных у российских болельщиков сборных, за кого они будут болеть на чемпионате мира. Так что, вот видите, еще один пример, не пример, а как бы аргумент за то, чтобы следить за матчами этой группы.
Не, ну то, что я за Сербию буду болеть, это понятно, но я в них не верю. Просто не верю. Да. И все.
Большинство так... ставят их на четвертое место, ну,
но букмекеры, посмотрим. Букмекеры на третье. Ну да, они могут и Словению засадить тоже. Сербы в хорошем смысле кажется... редко отличались на чемпионатах мира и Европы.
Да, я говорю, у них нет хорошего тренера, а Словения, она все-таки такая более, как бы, тренерская команда, которая хотя бы управляема на поле, а Сербия...
Ну
а
да,
нет.
Да, наверное. Сербия нет. Наверное. Группа, напомню, что третье место занимать важно, потому что 4 из 6 команд попадут в плей-офф. Группа Д. Франция 1,55 на выход, Нидерланды 3,8, Австрия 9, Польша 12. Ну, я, конечно, не крупный специалист по сборным, поэтому меня вызывает некое удивление, что Австрия котируется ниже Польши. Возможно, это связано с тем, что тут Левандовский вроде травму получил. А типа без Левандовского поляки...
Уже опровергли, совсем... вроде говорят, что все должно быть нормально.
Ну, ладно. Последнее просто, что я читал, что там он что-то с травмой. Но в любом случае, фаворитизм Франции тут ясен, с ним спорить невозможно. Ну и да, наверное, Голландия должна выходить со второго места. Да, тут спорить очень тяжело. Потому что ни Австрия, ни Польша, конечно... У Польши были дни, когда Польша была великой сборной, по-настоящему великой. Когда там играли Лята, Шармах. Там была великая сборная. Да, этот, в воротах стоял Томашевский. Была великая команда, которая обыграла на чемпионате мира 82 года за третье место Бразилию, на всякий случай. Это историческая победа была. Но с тех пор, конечно, Польша, она не может ничем нас удивить. Австрия вообще нас никогда не удивляла. Австрия — это типа Швейцарии
команда. Имею, как говорится, что сказать. Я, наверное, вот вижу, что проблемы Польши, они примерно такие же, как проблемы Хорватии. То есть уходит хорошее поколение, а новое-то явно похуже. А вот Австрия-то, Австрия, она наоборот. Сейчас идет очень неплохо. Очень неплохо. Она вот в отборе отстала всего на очко от Бельгии. Да? Поэтому 6 побед, 1 ничья. Ну, такой вполне уверенный проход на Евро без всяких вопросов.
Соответственно, меня напрягает вот... фамилия тренера сборной Австрии.
Фамилия тренера очень напрягает, потому что то, что он натворил в Манчестер Юнайтед, и,
наверное, некто, решил некто, сборную. Да, некто Ральф Рангник, если кто не помнит. В сборной играет Арнаутович, которому 35 лет.
Да. Ну, с другой стороны, Ральф Рангник, может быть, он вот такой и тренер-то для сборной, потому что когда еще австрийцы так уверенно проходили отборочный
турнир? Возможно, да. Ну, посмотрим. Пока в сборную Австрии верится очень плохо. Группа Е, где фаворит, естественно, Бельгия, вторая Украина по 4,80, третья Румыния по 7,80, последняя Словакия по 9,90. Ну, я скажу, что румынская команда, она такая творческая всегда. И при случае румыны могут не просто выпить крови, а еще и выйти. И я бы не стал их прямо списывать так вот на третье место. То есть для меня это несколько странновато все-таки. Румыния. То есть то, что Словакия, да, там должна быть на последнем месте фаворитом, это ясно. А вот насчет Румынии на третьем месте. У румын, в общем, обычно такие команды очень жесткие, а бывает, что даже и великие, которая была на чемпионате мира 94 года, с Георгием Хаджи, вы помните, наверное, да, уже, Александр?
Я помню Георгия Хаджи, а за сборную Румынии играет, кстати, его сын, и тоже полузащитник, так что можете тоже посмотреть.
Ну, я Янис его зовут, он 98-го года рождения. Я скажу, что я не помню, чтобы сын играл лучше отца, ну, на моей памяти. Или, можете, просто я не помню, но мне кажется, что я такого не видел. Так что, ну, сын сыном, я очень хорошо помню, какой великий был отец. Карпатский Марадона у него была кличка. Короче говоря, сборная
Странно,
Румынии...
что...
Да, сборная Румынии имеет за собой бэкграунд команды, которая может спокойно проехать в плей-офф. В отличие от Австрии, например.
В отличие от Австрии, довольно неплохо сборная смотрится. Она выиграла неожиданно группу у Швейцарии, да, что само по себе такая, ну, неплохая история. И пропускала очень мало. То есть команда без звезд, не считать же там младшего Хаджи звездой.
Ну да, да. Вот. Имен мы не знаем толком.
Да, но есть там у них, к сожалению, такие незаменимые игроки, типа Бурке или Бек, вот, и которые, ну, вот основными были игроками, но они из-за травм могут не сыграть, во всяком случае, в первых матчах. Соответственно, вот не очень звездный такой состав, и краеугольные игроки Румынии травмированы или не в форме, и это проблема. А третья проблема – то, что тренер, опять-таки тренер в этой сборной, у него известная фамилия Эрденеску, но это не тот Эрденеску, это сын, опять сын. Вот видите, сын Хаджи играет у сына Эрденеску. Вот. Так что вот такая история, поэтому я бы здесь согласился с букмекерами, которые ставят Бельгию, несмотря на то, что уходит...
Ну, Бельгия это, да.
Поколение.
Ну, Кевин-то будет играть, так что все.
Ну, да. Ну, как бы он в отборе-то в этом году почти не играл, то есть Бельгия без него
сейчас, справится. Но сейчас-то он,
но сейчас будет, да, это,
во всем.
Да, даст опций. Ну и Украина, видимо, да, второй фаворит, талантливая сборная. А если что-то не случится, то вот, по всей видимости, эти две команды являются фаворитами.
Тут ключевая игра сразу. В первом же туре 17 июня Румыния играет с Украиной. И вот если тут будет ничья, хотя бы ничья, то тут возможны очень большие варианты, разные. Если Украина эту игру выиграет, то да, вариантов никаких нет. Так что тут такая, ну, важнейшая игра с самого начала. Просто 17 числа в первом же туре. Последняя группа, группа F, Португалия фаворит 1.42, Турция на второе место по 5.10, Чехия по 6.50, Грузия по 16. Но мы же не можем с вами спорить с Португалией фаворитом в этой группе, правда?
Но душа-то будет за Грузию. Вот.
Я за Грузию, кстати, да, поболею, но веры нет никакой у меня в сборную Грузии, честно, просто нету и все.
Просто помню, как бы то, что нам показывали, когда сборная Грузии какими-то левыми схемами через Лигу наций смогла бы вот пробиться.
Угу. Да.
На чемпионат, вот, и какие там были торжества общенациональные. Я просто хотел бы еще раз посмотреть, может, они там смогут какую-нибудь Турцию дернуть или вдруг Чехию. Там наверное, вся Грузия встанет. Хотя бы ради этого стоит болеть за сборную Грузию.
Да, значит, у них первая игра с Турцией как раз. А турки все-таки у них соседи, да, географические. То есть там есть тема типа для дерби, бла-бла. Верится в это очень плохо. Ключевым матчем в этой группе, кажется, как раз в последнем туре, в третьем, будет играть Чехия с Турцией. Ну, а Грузия в это время будет играть с Португалией. Но Португалия-то к этому уже может свои вопросы решить все, правда?
Португалия вообще один из главных фаворитов,
Да.
сплав опыта, молодости и нормального тренера, поставленной игры, то есть она вообще один из фаворитов. И если они выигрывают свою группу, и как бы те же Франция и Англия, я так немножко вперед посмотрел, будут тоже выигрывать свои группы, то у Португалии нету... То есть они не встречаются с двумя главными фаворитами чемпионата до финала. То есть у них... А Португалия, а Франция с Англией так вот чисто номинально в полуфинале должны встретиться. Так что у Португалии немножко сетка плей-офф будет получше, если они сделают первое местечко. Ну, как бы вот главный фаворит Португалия и в группе, и один из главных фаворитов в чемпионате.
Португалия с Криштиану. Португалия была чемпионом Европы относительно недавно. То есть Португалия, да, наверное, команда, за которой нам стоит следить все-таки. Как за потенциальным победителем.
Да, причем новое поколение, вот знаете, наверное... Вот этот всходы молодых гениев футбольных, вот три таких страны явно выделяются на нынешней европейской карте: Англия, Португалия и Германия. И, ну вот на мой взгляд, во всяком случае, то есть очень много талантов, и вот не случайно, что вот эти сборные тоже фавориты.
Ну, в общем, да. То есть, когда я слышу название Португалия, я понимаю, что, в принципе, Португалия может выиграть при случае у любой команды абсолютно. И у Франции, и у Англии. То есть, это сборная, которая опытная, с бэкграундом. А я, вы представляете, помню время, когда Португалия – это была европейский задний двор. Ну, то есть, вообще никакая. И... Они, ну, типа, они могли очки собирать в отборе только дома, а в гостях они там лили, причем лили кому угодно, там, Кипру, еще кому-то, то есть, ну, такая. Была команда очень слабая. И подъем у них начался в начале 80-х, они попали в одну группу со сборной СССР, были вынесены в Лужниках 5-0, а дальше сборная СССР там с кем-то потеряла очки, и типа в Португалии им проигрывать было нельзя. Но в это никто не верил, что СССР проиграет в Португалии, потому что, ну, очень большая разница считалась классом. А потом сборная России, помните, ездила в Португалию, и там получила 7-1. И это уже как бы не было прямо так удивительно. А тогда сборная СССР поехала, все мы были в полной уверенности, что там все будет нормально. А Португалия, ну, как они любят, да, вот это, повязало все, весь футбол вязкий был, и товарищ Симульнул на пенальти в районе штрафной площади, упал, и судья назначил пенальти, хотя даже если было нарушение, то оно было в 3 метрах, это по телевизору сразу было видно. Дал пенальти, в первом тайме еще в конце Португалия забила, выиграла 1-0, и сборная СССР никуда не поехала. А Португалия поехала на чемпионат Европы. И там вот, на самом чемпионате Европы, во Франции, они проиграли Франции, но там был полуфинал, по-моему, но там была бойня настоящая. То есть сборная Португалии на равных сражалась с Францией. Это было удивительно, потому что до этого Португалия отличилась только в 66-м году на знаменитом чемпионате мира в Англии, когда они убили Пеле. То есть они прыгали ему в ноги до тех пор, пока Пеле не ушел с поля. И таким образом сборная Португалии выиграла у Бразилии там в четвертьфинале, по-моему.
За сборную Португалии играет самый возрастной игрок Евро. Это 41-летний Пепе. Мы его по этому сезону тоже запомнили. Болельщики Арсенала.
Да, болельщики Арсенала с ним знакомы. А что, он на уровне сборных отлично будет смотреться, я не сомневаюсь. Если он на уровне 1/8 Лиги Чемпионов нормально смотрелся.
У него последний, видимо, крупный турнир, а вот Рональдо, ему-то сколько ему, 38, да, 39, вот, он-то, видимо, еще попытается допылить до коммерчески выгодного чемпионата мира в США, где он сделает себе имя на новом рынке, точнее, укрепит.
А зачем ему? У него, по-моему, уже такое имя. Зачем ему укрепляться?
Жажда славы, она
бесконечна.
Такая, бесконечна. Да, что она требует постоянного подкрепления. Поэтому, а у сборной Португалии крайне сбалансированная команда, да, то есть у них есть и звезды в нападении, начиная от Рональдо, там, заканчивая Бернарду Сильвой, Полини, Фернандешем, да, а в обороне Диаш, Канцелу, Далот тот же играет, да. Так что очень сбалансированная команда. Я бы, может быть, даже ее считал наряду со сборной Англии, которой я неравнодушен, я бы считал бы главным фаворитом по перечисленным причинам, в том числе по сетке. Ну, посмотрим, как все сложится.
Посмотрим. Параллельно в это же самое время, ну, чуть попозже начнется, только 20 июня, а закончится тоже 14 июля, будет проходить Копа Америка 24 года в Соединенных Штатах. Месси уже заявил, что он не знает, будет ли он участвовать в чемпионате мира 26 года, про который вы сказали, что ему уже будет 39, что вот он не знает, сможет ли он. А Криштиану сказал, да, что он готовится, хотя ему уже 39.
Месси уже на этом рынке является суперзвездой, а Криштиану надо еще только на этот рынок выйти.
Ну, тогда уже ему в МЛС надо играть было, ехать, что ли?
Ну, сейчас заработает все, что возможно.
Вывезет все деньги из Саудовской Аравии, да?
Да-да-да.
Ну, посмотрим. Стадионы в Германии нормальные, вместимость нормальная, телевизионные камеры нормальные. В этом смысле я уверен, что с трансляцией...
Билеты дорогие, билеты расходятся очень хорошо.
Но они есть.
Но они есть, но немцы обещают, что будет рекордная, как обычно, посещаемость. Посмотрим.
Я думаю, что есть матчи, на которые никакая... Это посещаемость не скажется, на которые люди просто не пойдут. Особенно, например, там матчи Грузии. С Турцией-то придут турки, это понятно. То есть Грузия, Турция там будет заполнена, все. А вот Сербия, Словения, вы меня извините, я думаю, что там на этот матч попасть не будет у желающих. Никаких проблем. Еще раз напомню, что турнир начинается в пятницу матчем Германия-Шотландия, а потом по три матча в день пройдет. Ну, не каждый
и
день.
И давайте прогнозы, Иван, как любят наши слушатели, кто же...
Да, мы откроем эту тему, как обычно, чтобы все угадали первые четыре места. У нас же так заведено, да? Надо угадывать первые четыре места. Первые шесть никто не может 11 лет уже угадать у нас в чемпионате Англии, да, я имею в виду. Ну, посмотрим, что будет на чемпионате Европы. Ждать осталось недолго. Еще раз напоминаю, что у нас будет активное освещение этого турнира. На сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И начинайте слушать пульс чемпионата Европы на матч Дэйбис.